твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Дорогі наші радіослухачі і телеглядачі, хто дивиться нашу трансляцію на каналі Світлого Радіо у Ютубі, щиро вітаємо всіх вас у програмі «Сімейна консультація». Це передача, у якій ви можете почути поради не тільки про те, як досягти такого стану, щоб не дратували брудні шкарпетки під ліжком, але й про те, як будувати загалом гармонійні стосунки у родині, у шлюбі, як бути хорошим батьком, як бути хорошою матір'ю, як виховувати дітей, як поважати одне одного, любити, підтримувати, благословляти, надихати, підбадьорювати. Про все це ми розмовляємо у нашій цікавій програмі «Сімейна консультація». І сьогодні до нас на гостину завітав В'ячеслав Бондар, засновник сімейного центру ЮТУ, пастор Харківської місцевої церкви. І він поділиться з вами не тільки інформацією про себе, про свою родину, але й розповість про своє надзвичайно важливе служіння, яке він здійснює для слави Божої і для підбадьорення людей. Вітаємо вас, В'ячеславе.
Добрий день. Очень приємно бути у вас в ефірі.
І нам дуже приємно, що ви завітали до нас у студію. І на початку розкажіть докладніше про себе, про свою родину та про ті проєкти, які ви здійснюєте.
Да, мені 40 років. Я отець четверих дітей. Троє біологічні, один прийомний, синуха. Ми його прийняли в 20 років, йому вже 23. Наверное, все почалось з підросткового кризису. Когда я попал, моя семья попала в кризис, и я попал в кризис, когда я почувствовался полностью одиноким из-за того, что родители решали свои проблемы, а мы остались сами себе. Так получилось, что старший брат подарил мне Библию, начал читать и понял, что эта книга обо мне и для меня. Попал в церковь, и, наверное, в сердце зародилось служить таким детям, как я, одиноким. Ну, если мы будем честны сами собой, очень важно задать вопрос, почему я делаю то, что я делаю. Вот я, наверное, служил где-то себе. Так получилось, что внутри сердца хотел служить детям-сиротам. В 2000 году попал в один лагерь, где с ними познакомился, они меня приняли. И я понял, что хочу дальше им служить. И уже, наверное, лет 8 назад мы начали служить с ребятами, таким детям, как сироты, и поняли, что им нужны значимые взрослые, им не нужны конфеты, букеты, клоуны. И мы начали служить им в программе наставничества, где был значимый взрослый у каждого ребенка. Мы увидели, как дети меняются, когда у них есть, наверное, все-таки батя за плечами. И смотря за 8 лет нашей работы с нашей командой, мы увидели классные результаты. В первую очередь, они живые. В вторую очередь, они работают. А кто-то решил идти за Господом.
Тата, вы маєте на увазі?
Как?
Тата, чоловіки.
Да. Ну и девчата тоже были в проекте. И потом мы поняли, что откуда же берутся дети-сироты в наши интернаты, и они берутся из кризисных семей. И так получилось, что 3 года назад мы начали думать, как бы служить семьям, которые находятся в кризисе. Поэтому подписали договора с социальной службой, прошли обучение определенное, и вот родилась такая хорошая идея, как семейный центр ЮТУ. Там, где мы помогаем родителям преодолевать какие-либо кризисные ситуации, связанные с совместной жизнью или по воспитанию детей.
А чему такая назва ЮТУ? Что она означает?
Ну, ты тоже. Это был такой брейншторм, и все команды говорят, классная назва. Ну, больше, наверное, никаких подводных камней нету. Хорошая командная работа, яркое название. Вот YouTube, ты
тоже. YouTube, це мається на увазі англійською, ти також.
Да, ти теж. Ты тоже. Поэтому ты тоже можешь, ты тоже можешь изменить что-то в своей жизни, в чьей-то жизни. Поэтому такой слоган.
Ви знаєте, я дуже рада чути про те, що чоловік має бажання допомагати сім'ям, допомагати дітям. Не завжди чоловіки цікавляться такою тематикою, таким служінням. І от ви здійснюєте такі проекти, які допомагають чоловікам змінюватися, допомагають любити свої сім'ї, дбати про них, спілкуватися з дітьми, проводити з ними час, виховувати їх так, як це потрібно, так, як належить, як нас навчає Боже Слово. Розкажіть докладніше про служіння татам, служіння чоловікам. У вас є окремий такий чоловічий клуб, так?
Да, мы к этому пришли очень интересно. Когда-то мы попали на семинар «Миру нужен отец» Касси Карстенсом, где он предложил нам социальное исследование, и которое говорило о том, что большинство социальных проблем в мире связано с отсутствием отцовства в семье. Я вначале не обратил на это внимания, но когда мы начали служить просто в нашем районе семьям, то, естественно, кто клиент наш? Мамы и дети. И меня задался вопрос, где отцы? Где они? И простите, у меня две аналогии. Или в пабе, или в реп-центре. Ну, на работе. Все, их нету. И поэтому для того, чтобы решать коренную проблему социальной сферы, мы почувствовали призыв Бога начать вести такие курсы для отцов. Поэтому мы связались тоже с Центром отцовства в Киеве, Сергеем Цветковым, где прошли обучение и начали проводить такие курсы. Честно скажу, не верил вначале, что вообще кто-то придет на эти курсы.
И, а чему не верили?
Ну, наверное, отцам сложно признать свою слабость. Это, наверное, самое большое препятствие захотеть что-либо менять. И быть уязвимым, преодолеть свой страх, быть в нужде и попросить помощи. И поэтому очень сложно мы набирали эту группу только через личные отношения. Через мой авторитет мы набрали одну группу. Но мы были в шоке. Я думал, что разговаривать умеют только женщины и не хотят расходиться. Но у нас мужчины после третьей встречи не хотели расходиться. Это была такая безопасная атмосфера, где они могли говорить о своих актуальных проблемах, и их никто не будет осуждать за это. Это оказалось единственным местом, где они могут говорить о том, что им действительно важно. Поэтому 8 встреч, у нас уже вот будет третья группа. Собирается сложно, но расходиться не хотят, они уже советуют кому-то. Но чаще всего, конечно, еще, знаете, как женщины, которые хотят изменить весь мир, они говорят, Вячеслав, а можно мой муж придет к вам? Я говорю, пожалуйста, пусть ваш муж позвонит мне.
Дуже гарно сказано. Можете поділитися однією, двома історіями, от як оці зустрічі змінюють тат?
Да, наверное, если честно, да, быть достаточно откровенным, эти курсы, они производят конфликт между мужем и женой, между мужем и детьми, потому что чаще всего проблемы, которые нас беспокоят, мы их затираем, мы о них уже не говорим. Нам так привычно, ну как-то выжили. И когда они приходят на эти темы, и они начинают осознавать свои вопросы, задавать женам вопросы о себе, о своем отцовстве, то это действительно создает в первую очередь конфликт. Это хорошо. И честно скажу, даже у нас был такой опыт, что был серьезный конфликт между мужем и женой, что они даже на время разошлись. Это неверующая семья была. Но и мы потом им помогали налаживать коммуникацию между мужско-женскими отношениями. И сейчас они живут вместе и учатся строить отношения.
И ваш клуб також допоміг у цьому.
Да.
Слава
да.
Господу.
Наверное, для меня, знаете, удивительные, нету таких каких-то, знаете, великих чудес, но для меня великое чудо — это когда отец за 15 лет от своего отцовства первый раз взял своего маленького ребенка на руки и понял, что это важно. Вот для меня это, наверное, сверхоценка наших клубов. Или вторая, например, когда отец говорит: слушай, я прекратил орать на своих детей. Или, например, отец говорит: слушай, ты знаешь, Слав, я так неправильно повел со своим сыном, что он обиделся на меня, и меня это зацепило. Поэтому вот такі маленькі чудеса не мене радують.
Слава Господу, це справді дуже велика радість чути такі свідчення, такі історії. Ви згадали про те, що ваш клуб відвідують і невіруючі чоловіки, тобто можна і віруючим, і невіруючим приходити.
Да, це проект був для отців, для невіруючих. Ну, ми думали, що, ну, як-то в церквях там все в порядку.
А воно вийшло не так.
Оно как-то вышло, что нас объединяет именно отцовство. И, к сожалению, анализ, у нас есть одно из упражнений, делать свое родовое дерево, делать генограмму. И мы все с огорчением осознаем, что на протяжении 3-4 поколений наших поколений не было отцов. Они все были в процессе выживания. Один геноцид, второй геноцид, третий геноцид. И такое чувство, что отцам в наше время не оказалось места.
Так.
И где отцы нашли свою, наверное, нишу, это просто зарабатывать деньги. Но вторую, мне попалось социальное, социологическое исследование в нашей Украине, что 65% отцов думают, что достаточно просто зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим отцом. Но, и я это подтверждаю, но 80% мужчин жалеют, что недостаточно времени уделяли своим детям, и это сожаление приходит в старшем возрасте. И мы обратили такую тенденцию, что наш клиент, 90% это мужчины за 40 лет. А меня это шокировало. Никто из них не хвастается, на какой машине он приехал, какая профессия, какие обои, какой компьютер. Туда приходят все с чувством сожаления, что они потеряли близость со своими детьми. И вот это меня радует. Почему? Чем мы отличаемся от материнства и отцовства? Материнство, оно природное. Это и гормоны, это и забота, и инстинкты. Не, отцовство не так. Отцом — это решение стать отцом. Это мое волевое решение, что я становлюсь отцом. И, к сожалению, этих решений наше общество не дает этих вызовов. Не дает даже инструментов. Их устраивает, что отцы на работах.
Угу. А скажіть, будь ласка, от взагалі зрілого чоловіка, дорослого, можливо переробити? Уже є певні погляди, які склалися на життя, певні установки, які взяті були з дитинства, зі своєї власної родини, і тут раптом йому треба змінюватися. Чи можливо це взагалі?
Знаєте, ну, якщо ми будемо чесні самі з собою, самое сложное, наверное, происходит вообще меняться. В спортзал пойти, начать учить, не знаю, английский язык. Перемены всегда сложно даются. Очень сложно. Но они возможны. Если мы честно, да, перемены всегда происходят очень болезненно. И я могу сказать, что кризисы, вызовы, которые в нашей жизни приходят, они нас подталкивают к этим изменениям. И я очень рад, что наш, да, такой клуб, он стал клубом поддержки тех отцов, которые попали в кризис, осознали свою слабость, свою беспомощность и пришли за помощью. Поэтому мы готовы и поддержим именно вот этих отцов. Кто не хочет, мы поняли, в своей работе мы не можем всем помочь, и особенно тем, кто не хочет нашей помощи. Помогая людям, мы должны быть уверены, что с той стороны протянут руку. Мы йдемо з тими, хто хоче йти.
Тобто ви вважаєте, що тільки криза може стати поштовхом до того, щоб чоловік визнав, що він потребує змін? Позитивні ситуації ніколи не підштовхують.
Ну, да, наш опыт, маленький опыт отцовства говорит, что да. И почему? Потому что мы видим очень мало осознанного вообще родительства в нашей жизни. Если, давайте честно, посмотрим, нас учат в институтах быть педагогами, но не родителями. Задайте вопрос, где нас учат быть компетентными родителями? Как много вы знаете родителей, которые идут перед родами, да, на какие-то курсы не просто родов, да, это очень распиарено. А как быть родителем? Как любить детей? Как строить отношения с мужем, с женой? Это кризис общества. И я очень рад, что сейчас церковь, она поднимается, видит актуальность этой темы, она обучается. Но, к сожалению, очень часто церковь идет просто какими-то библейскими знаниями, но не профессиональными. И поэтому, если церковь хочет что-то донести, а у церкви есть истина, однозначная истина, которая нуждается в этот мир, просто она должна профессионально доносить эту истину обществу. Вот и все. Она должна быть понятна этому обществу. Поэтому к нам в центр приходит большая часть — это неверующие люди. И мы оказываем им помощь. Это помогает вырабатывать доверие к нам, как специалистам. И потом, если люди думают о духовном, мы говорим им о духовном, приглашаем их уже в церковь.
Дякую. Ви дуже цінні і важливі думки зараз висловлюєте у нашому ефірі. Є така статистика, що тільки 1% підлітків звернеться до тата у разі потреби. І тільки 30% до мами, решта будуть вирішувати свої проблеми самостійно. От питання полягає в чому? Як батькам вибудовувати стосунки зі своїми дітьми, щоб діти у разі потреби зверталися по допомогу до них?
Хороший вопрос. Знаете, у меня такая ассоциация. Когда мы стучимся в какую-то дверь за помощью, а там не открывают ее. Ну, мы пришли, раз постучались, написано «закрыто», два постучались «закрыто», три постучались «закрыто». Мы понимаем, что дверь закрыта, туда не имеет смысла стучаться, пойду куда-то в другое место. Вот это, наверное, ассоциация детей по отношению к родителям. Знаете, для того, чтобы понять суть родительства, мне лично помогло, наверное, это, естественно, Библия. Когда я открыл Второзаконие, 6 главу, где говорится о двух великих заповедях, возлюби Бога, да, и там написано, как передать эту любовь Богу, как передать веру. И мы читаем, да, что в каком контексте должна передача Слова Божьего произойти. Когда ты идешь, встаешь, сидишь. Для меня передача истины, она происходит только в контексте эмоциональной близости. Только в эмоциональной близости. А что такое эмоциональная близость? Это когда я могу чувствовать ребенка, а он может чувствовать меня. Когда мы можем проявлять эмпатию друг друга, когда мы можем говорить не на рациональном понимании, а на эмоциональном, когда мы чувствуем, с каким настроением ребенок пришел, в чем он нуждается, когда мы можем без слов понимать, какой его внутренний мир. Вот это и есть эмоциональная близость. И знаете, наверное, это настолько фундаментальная основа всех всех человеческих отношений. Но давайте посмотрим фундаментально. Когда рождается маленький ребенок, его кладут маме на грудь. О чем это? Это говорится о единстве.
Про эмоциональную близость.
Про эмоциональную близость. И маме не надо говорить, что такое эмоциональная близость, как она проявляется. Она смотрит в глаза, она улыбается, она его гладит, она его обтёмывает всего, она слышит, в чем он нуждается, она его понимает. Хотя она может быть и неопытная мама, но она очень хочет понять его. Это и есть эмоциональная близость. И цель наша, да, а не потерять эту эмоциональную близость на протяжении всего взросления ребенка. Но давайте честно, ребенок растет, и он проходит также определенные кризисы. Он меняется. Но самая большая проблема, что мы с вами не хотим меняться. Мы статичны. Но родительство — это всегда изменение. И мы подстраиваемся под ребенка для того, чтобы понять его, быть рядом с ним. И у меня очень простая задача. Для того, чтобы дальше как-то строить отношения с ребенком, нужно быть доступным ребенку. Давайте честно скажу, я сам себя заставляю, когда я сижу, залипаю в телефон, залипаю.
Правильно сказали вы.
И ко мне приходит сын с любым вопросом. У меня есть выбор. Дальше там сидеть или отложить и сказать, вот это он стучится ко мне в дверь. Открою ли я ее, зависит только от меня. Но он нуждается во мне. И это все происходит на протяжении всего возраста. І подросткового, і старшого, і младшого.
Дуже ви важливі думки зараз висловлюєте. Я би хотіла ось іще про що запитати. У нашій культурі взагалі не заведено чоловікам відкрито висловлювати свої емоції, виражати, ділитися обіймами, навіть з дітьми. І як батькам, татам допомогти зрозуміти, що, от скажімо, їхні донечки потребують їхніх обіймів і потребують того, щоб з ними проводили якісний час. Адже потім це дуже вплине на майбутнє життя донечок. І це впливає і на те, що вони не так шукають уваги чоловіків у дорослому віці. У них є оця увага батька. От як допомогти українським чоловікам зрозуміти, що їхні діти і сини, і особливо донечки, потребують батьківських обіймів і якісного часу?
Наверное, самое простое – это обратиться к своему такому внутреннему ребенку, что я имею в виду, да, вернуться сейчас, закрыть глаза, да, где-то вернуться в детство и вспомнить, даже почувствовать, в чем я нуждался. Вот просто почувствовать, в чем я нуждался. Я буду с вами откровенен. Я всегда вспоминаю, когда я лежал, засыпал, и заходила мама ко мне в комнату, да, она иногда целовала нас, но я помню, я говорю, мам, побудь со мной, погладь меня, сделай мне массажик. И сейчас я вижу, когда прибегает мой даже старший сын, там, мам, бать, почухайте меня. А ты понимаешь, что ты нуждался в этом? И, наверное, нам нужно вернуться к тому ребенку и понять, в чем я тогда нуждался. Я вам честно признаюсь, когда мы с женой начали строить отношения, я осознал, что у меня даже определенное презрение есть, когда она меня обнимает. Почему оно возникло?
Это с детства.
Это с детства, потому что я нуждался в этом. Мне не дали этого. Мне больно. И я прекратил ждать этого. И для того, чтобы не разочаровываться в своих ожиданиях, я лучше огорожу себя от этих ожиданий. И это называется презрение. Для того, чтобы не оказаться в стыде и в неудовлетворенных этих потребностях. И поэтому, когда жена меня обнимала, я чувствовал презрение, я отворачивался. Когда она меня целовала, даже говорю, не надо мне этого. И это вопрос детства. Потому что я не получил в своей жизни то, чего я нуждался. А мы забыли это. Мы не только забыли, мы прекратили чувствовать. Потому что ожидание этого производит огромнейшую боль. И поймите простую вещь. Для себя я понял, что те глубинные потребности в простых вещах, в безусловном любви, контакта глаз, в ободрении, в объятии, о каком-то объятиях, да, а мы, когда не получаем этого, мы просто замораживаемся для того, чтобы ожидание не производило эту боль. И поэтому мы становимся такие эмоционально замороженными людьми. Но еще что интересно. Эти эмоционально замороженные люди приходят в церковь, и в церквях большая часть является табу на выражение негативных эмоций. Например, гнева, стыда, злости. И говорят, нельзя злиться. Тем более на Бога нельзя злиться. Нельзя выражать негатив. Это очень недуховно. И что мы делаем? Мы опять засовываем наши эмоции очень глубоко.
Так.
И мы становимся просто замороженными личностями, которые не умеют чувствовать. А давайте честно, Бога мы не только хотим рационально понимать, мы хотим Его чувствовать. И когда мы, например, говорим слово такое, например, очень распиарено в нашем христианском кругу, «Бог тебя любит». Ребята, давайте честно, это три непонятных слова. Непонятно, кто такой Бог, потому что мы его формируем, этот образ представления через свою жизнь. А непонятно, что такое любовь, потому что у каждого она есть. И непонятно, кто я.
Угу. Ви сказали про контакт очей. Хотіла б зараз про це поговорити, але спочатку скажу і мамам, і татам. Скажемо таку річ, що і мами, і особливо тата повинні усвідомлювати, що діти їхні потребують уваги, потребують обіймів, потребують любові. І якщо ви заклопотані, якщо ви заробляєте гроші, ви хочете дати своїм дітям освіту, ви хочете їм дати якісь кращі матеріальні умови, пам'ятайте, що дітям також потрібна і увага. І якщо ви дуже-дуже-дуже заклопотані, ну, плануйте цей час для проведення з дітьми. Просто розплануйте, знаходьте у своєму робочому графіку, у своєму робочому дні час на дітей. Це перша думка. І друга думка про контакт очей, ви сказали. Я пам'ятаю, було таке інтерв'ю, взяли інтерв'ю у підлітків і запитали, що б ви хотіли, як би ви хотіли, щоб ваші батьки з вами спілкувалися. І одна дівчинка така вся, знаєте, з пірсингом і з татуюванням.
Розвиваюча така.
Так, так. Підвелася і сказала, мені б дуже хотілося, щоб коли моя мама зі мною спілкується, вона в цей час не мила посуд. І не прибирала, а дивилася мені в очі. І розмовляла тільки зі мною. І щоб тато в цей час не дивився в комп'ютер чи в телефон, а дивився мені в вічі і розмовляв зі мною. От про контакт очей скажіть, про важливість цього моменту.
У мене сплала одна картина. Одна жінка, яка дуже зайнята, у неї дуже багато відповідальності, у неї двоє дочок. От она прямо засыпает, говорит, я настолько устаю в своей жизни, что я просто даже на работе засыпаю. Но, говорит, мы просыпаемся в 6 утра, дети прибегают ко мне, и мы играемся. Мы просто дурачимся. И я понимаю, что эта зарядка, этого аккумулятора нам хватает. Несмотря на то, что, может быть, эта женщина на данный момент одинокая, воспитывает двух детей, работает, но, говорит, но это время нужно. Это батарейка, которую нужно зарядить.
Это сияние в детей.
Да.
Ви сказали на початку програми, що у вас також є діти. Після народження якої дитини ви відчули себе по-справжньому батьком?
Ой, хороший вопрос. Даже думав об этом. Я вже говорив о том, що чим ми відрізняємося від жінки, то, що ми повинні прийняти рішення стати отцом. І взагалі отцовство... или мы как отцы у детей появляемся только через наших любимых женщин. А я лично стал чувствовать свое отцовство, это, наверное, после полугода рождения, когда родился мой старший сын Даник, только через полгода, когда он меня начал глазами как-то фиксировать, идентифицировать.
Пизноваты.
Что хоть кто-то это как-то. И вот тогда я почувствовал, что я отец. И это серьезный вызов, вопрос, потому что очень много разводов именно происходит в период рождения первого ребенка, потому что отцы, проблема отцов, они действительно не знают своего места тогда, когда семья да, такая с двух становится три. Они не знают своего места. им нужно понимать свою роль в этом новом этапе жизни семьи. Это очень важно. А он должен понимать, что сейчас все внимание концентрируется на ребенке, а не на нем. Ему нужно понимать, что он должен сейчас максимально заботиться о жене, о ее физическом состоянии, эмоциональном состоянии. И что дальше, однозначно, это все выровняется. Но на данный момент ты должен занять эту роль. К сожалению, также женщины не позволяют отцам втручаться в этот процесс.
Часто так и бывает.
И, честно скажу, это зарождает такую обиду отцов на отношения. И когда ты занимаешься семейным консультированием, мне очень многие говорят, вот там начала происходить проблема. Поэтому это также задача жен впускать отцов в процесс рождения и воспитания.
Вони інколи думають, що чоловік не здатен попіклуватися про дитину так, як це потрібно, так, як це належно. І от вони думають, що вони краще справляться. А насправді це дуже немудра позиція. Треба чоловікам дозволяти також брати участь у цьому процесі виховання дитини, тому що потім просто батько, він абстрагується від цього процесу, йому не довіряють, і він собі десь окремо живе, і виходить так, що вже тільки мама бере участь. То якщо мами хочуть, щоб і їхні чоловіки брали участь у вихованні дітей, просто їм треба дозволяти це.
Да, і вони справляться, вони можуть. И они хотят.
Вони можуть і вони хочуть.
Просто не знают как. Помогите им.
А якщо не хочуть, як їх зацікавити?
Сложно. Не знаю. Такого вопроса не было. Наверное, все-таки говорить о осознанности, давать, если практические какие-то вопросы, наверное, давать им чуть-чуть ответственности в том, всем, переодеть, подготовить ванночку, посидіти з ним. Тобто, по чуть-чуть віддавати цю відповідальність.
Можливо, розмовляти з чоловіком, пояснювати в такій делікатній формі, тактовній, що також потрібна його участь і його увага. Про все потрібно говорити, про всі ті проблеми, які виникають у родині, у шлюбі, потрібно говорити.
Проговорювати це все. Не мовчати, не обіжатися, проговорювати.
Так. А за яку розмову з вашим особисто батьком ви особливо вдячні?
Наверное, это было два таких ярких момента. Для меня это было, наверное, какое-то особенное, наверное, время. В 99 году я поступил учиться в Донецкий христианский университет и выезжал с семьи на год учиться туда. Я собирал свои вещи в свою сумку, и отец тогда перенес инсульт, он чудом выжил. И я помню, он мне рекомендовал, что с собой взять на один год жизни отдельно от семьи. И знаете, он предлагал, я рационально осмысливал эту вещь и соглашался с ним, потому что были очень толковые советы. И буквально он одну вещь предложил, я взял вторую, третью, четвертую, пятую, я поворачиваюсь к нему, он плачет. Это первый раз я увидел вообще плачущего отца. И я говорю, отец, что случилось? И он говорит, ты знаешь, я первый раз вообще почувствовал себя отцом, нужным. И, наверное, это все-таки вот возврат к тому, что отцовство мы после 40 жалеем о том, что мы были плохими отцами. А второй разговор, серьезный такой разговор, это, наверное, тоже такой формирующий меня. Я очень злился на отца за одну вещь, когда мы делали в кладовке беспорядок, мастерили с своим братом, и, естественно, там не наводили порядок, и он нас пару раз предупреждал, а потом повесил такой большой замок, такой постарался, такой, чтобы мы не открыли. Но мы постарались один раз открыть его, два, три, ну, хорошо, и убежали на улицу, потому что нам было неинтересно. И с того момента мы жили на улице. Ну, что значит жили на улице? Проводили время на улице, в компаниях. И этот замок для меня был такой серьезным замком ощущения «не могу», беспомощности, что я не могу ничего сделать, я некомпетентным, и я с этим очень долго трудился в своей жизни. И как-то один раз, гуляя с ним по улице, после болезни он остановился и говорит, я хочу попросить прощения у тебя. Я говорю, интересно, о чем это? Он говорит, я четко заметил, когда я повесил тот замок, что вы ушли на улицу. И как бы я не хотел вас уже позвать домой, вы уже не пришли ко мне. Для меня это, наверное, был самый серьезный разговор о том, что мужчина может признавать свои ошибки. И мне тогда стало проще простить своего отца за какие-либо промахи в его жизни.
Скажемо так, що ніколи не пізно відновлювати стосунки. Краще пізно, ніж ніколи, є така приказка. Навіть в дорослому віці, коли вже є певні втрати у взаєминах, і коли нам здається, що вже нічого не повернути, не відновити, якщо є така можливість, потрібно відновлювати стосунки, прощати один одному і все ж таки шукати шляхи до порозуміння.
Да. Знаєте, із маленького опыта з отцами у нас є такі дві крайності восприятия нашого отцовства. Ми или ідеалізуємо наших отців, или просто уходимо в негатив. І то неправильно. Идеализация – это крайность того, что отцы не хотят признавать своих отцов виновными в чем-то. И другая крайность, да, тоже такое, я в домике, у меня нет проблем. А другая крайность негативация такая, да, когда негатив – это осуждение, критика, и ты живешь в этом гневе бесконечном. И то не дает выхода. А самое разумное – это, наверное, примирить вот эти два образа отца в один.
От для цього і існує ваш центр батьківський, на який ви запрошуєте чоловіків, для того, щоб вони пізнавали ось ці істини і дізнавалися про те, як правильно будувати взаємини, як їх відновлювати. І існує це служіння ваше. Так.
Да. Очень сложно отцам говорити о своїх отцах. Очень сложно. Тим більше говорити щось негативне. Очень сложно. И вот буквально на прошлой встрече я делился своей историей, когда отец, был один момент, когда они дрались, мама с папой дрались на наших глазах с братом. И я тогда ощутил такое состояние беспомощности, которое меня преследовало на состоянии всей жизни моей. Я вот поделился своей историей, как я выходил с этой беспомощности. И сидит один наш друг, да, он говорит, ты знаешь, а перед этим он говорил, мой папа самый лучший, идеальный. И он говорит, знаешь, Слав, ты сейчас поделился, а я вспомнил, что мой отец бил мою маму. И бил очень жестоко. И я сейчас только осознал, что мы с вами поколение отцов, которых не бьем своих жен. И вот это осознание, это стоит того. Но что дальше делать с этим? А дальше однозначно есть процесс прощения, и только Библия говорит об этом. У нас есть хороший ресурс для этого, простить своих отцов, какие бы они ни были плохие или никакие были хорошие. Но надо понимать, что есть два вида прощения. Есть волевое решение, когда мы принимаем решение простить, да, но есть эмоционально. Это эмоционально, это процесс. И процесс, наверное, всей жизни.
Дякую вам. У Библии есть такая чудова притча, яка відображає стосунки батька і сина. Притча про блудного сина. Як ви її розумієте і чи застосовуєте у своєму служінні?
Да, у мене є хороший такий в точку вопрос. І вовремя ми хочемо, у нас 8 занять йде, і я 9-те хочу робити по притчі блудного сина, навіть якщо к нам приходять невіруючі отці. Там очень заложены очень хорошие, качественные принципы, фундаментальные принципы отцовства. Для меня эта притча в первую очередь, наверное, о том, что я, как отец, который воспитывал своих детей, должен сам обратиться к Небесному Отцу и сформировать свою идентичность. Это в первую очередь. Понять, кто я, какая моя ценность. Там, где я могу быть слабым перед Богом, где я могу признать свой стыд, свой страх, свою беспомощность и сформировать, ответить себе на вопрос, кто я, где моя идентичность. Потому что очень часто воспитывать детей мы реагируем очень неправильно. Почему? Потому что наши дети ломают наш статус, наше имя своими поступками, и нам не хватает милости и благодати. Поэтому в первую очередь проявлять милость, благодать к себе, и потом проявлять эту милость, благодать детям.
Ну і сказати потрібно найважливішу думку про те, що навіть якщо у нашому житті не було доброго батька, який би проводив з нами якісний час, любив би нас, підтримував нас, благословляв, у нас є небесний батько, який може це все нам дати.
Амінь.
І в нас уже зовсім мало часу, розмова дуже цікава і дуже важлива, дуже тема така широка і потребує багато часу для обговорення. Може, у вас є якісь побажання нашим радіослухачам, чоловікам, татам?
Знаєте, у мене є такий хороший термін «бути достатньо хорошим отцом». І навіть просто прийняти рішення становитися лучшим отцом. Діти нуждаються в нас. Тому становіться осознаній, любимі, будьте доступні для своїх дітей.
І прийміть оцей дар, подарунок Божої любові від Небесного Батька.
Амінь. Це ілея, це благодать, це вихід для всіх нас.
В'ячеславе, дуже мене підбадьорила, і я впевнена, що і багатьох наших радіослухачів розмова з вами, розповідь про те, як ви здійснюєте служіння для тат, для чоловіків. Нехай Господь рясно благословить вас у цьому служінні, підтримає, дає все потрібне і ще принесіть багато плодів для вічності. Допомагайте татам, чоловікам змінюватися, наближатися до Бога і змінювати свої родини і суспільство в цілому.
Приймаємо. Спасибо за приглашення, дуже було приємно. Тоже вам благословення в вашому труді.
Дякуємо, друзі. Це була програма «Сімейна консультація». У нас у гостях був В'ячеслав Бондар, пастор Харківської церкви, засновник сімейного центру «ЮТУ». Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в ефірі.